Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, лидер движения «Суть времени», политолог, публицист, театральный режиссер. Сергей Ервандович, здравствуйте!
Здравствуйте, Анечка.
Сергей Ервандович, сегодня хотелось бы с вами обсудить те новости, которые вот уже какое-то время активно муссируются в информационном поле. А именно, Жозеп Боррель предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагает дешевое зерно для создания новых зависимостей. Именно такую формулу он предложил вслед за энергетической зависимостью. Теперь есть вот еще один вид зависимости новый. Издание Die Welt что пишет? Экспорт украинского зерна через ЕС грозит поссорить Варшаву и Брюссель. Это еще одна новость на эту тему. Еврокомиссия стоит перед дилеммой: открыть границы для украинского зерна и поссориться с Польшей или учесть интересы восточноевропейских фермеров и сохранить хорошие отношения с Варшавой. Об этом пишет Die Welt, как я сказала. По свидетельствам, которые находятся в распоряжении этого немецкого издания, Брюссель пока что склоняется к первому варианту. И сообщается, что действующие ограничения закончится 15 сентября, не будут продлены. Польский премьер заявил, что не допустит свободного ввоза продукции украинского сельского хозяйства на территорию своей страны. Ну и тут начинается очередная такая заварушка. И в очередной раз, что мы наблюдаем? Добрая воля России – это вновь в глазах наших европейских соседей это зло. Создание новых зависимостей, как выразился Боррель, плюс теперь та же самая европейская солидарность вокруг Украины становится камнем преткновения у них же там. Поляки не хотят уступать, у Брюсселя мало пространства для маневров, и, скорее всего, эта конфигурация вряд ли может повлиять на общую конъюнктуру событий развивающихся. Но вот вопрос, который хотелось бы вам задать. В контексте этих событий можно ли говорить сейчас о том, что трещины, которые уже существуют в здании европейском, они... Во-первых, не просто пошли по зданию этого коллективного Запада, но и начали так углубляться, увеличиваться и так далее. Может ли вновь Россия стать причиной этих несбывшихся планов наших западных соседей по установлению контроля и над территориями стратегическими, и над ресурсами? Вообще, в очередной раз тот глобальный план, который они холят и лелеют на протяжении столетий, вот имеет ли шанс не сбыться по причине тех моментов, которые выше я только что озвучила. Вот я предлагаю с этого начать.
Анечка, Евросоюз, если так говорить, что он существует, это единая объединенная Европа, да, она вся соткана из противоречий. Ее ахиллесова пята состоит именно в этом, ибо нет ничего острее противоречия между Францией и Германией на протяжении веков. Да, там, война за Эльзас, Лотарингию и все остальное. Может быть, еще острее противоречия между Францией и Англией из эпохи там, Столетней войны и всего остального. Дальше начинается вопрос о том, существует ли противоречие между Польшей и Германией. А что там есть, кроме противоречия? Там как бы постоянный вопрос состоит о том, а могут ли эти страны сосуществовать сколь-нибудь мирно, если они опираются на свою историю, потому что, в конце концов, там все это. Грюневальд, бог знает еще что там лежит в бэкграунде. И, наконец, а что такое для Польши Украина? Для Польши Украина – это холопы, которые должны быть ей подчинены. И так было всегда. И также Украина – это источник этой волынской резни, которую поляки забыть не могут. Там можно сколько угодно приказать, так сказать, не обсуждать эту волынскую резню, но она же в сердцах у людей, это память поколений, это травма, нанесенная Польше, она никогда не будет уменьшаться, она будет только увеличиваться со временем. Поэтому все состоит из этих противоречий. Не говоря о том, что если там Советский Союз имел явный центр, Русский Союз Нерушимых Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь, да? Вот. То и был русский язык как основной, то тут даже непонятно, на каком, собственно, языке говорит Евросоюз и чем он, собственно, является. Добавим к этому, что, так сказать, всякая попытка там апеллировать к Карлу Великому или к христианской оси, на которой формируется эта сообщность, она и проблемна. Вы скажите про это албанцам, которые тоже хотят туда войти, и не только им одним. Да? С одной стороны, это проблемно, а с другой стороны, этого не хотят, потому что ну, современные либеральные тенденции отнюдь не как бы, предполагают адресации к этому христианскому генезису, Карлу Великому или к чему-нибудь еще там. Да? Священной Римской империи немецкой нации. Да? О какой, собственно, нации империи и так далее и тому подобное. Поэтому Европа в этом виде – это невероятно рыхлое образование, которое удерживается одной внешней силой – американцами. Чтобы удержать Европу в каком-то большем или меньшем равновесии, которое оказалось нарушено уже в Брексите и так далее, да? Англии. Чтобы удержать Европу в каком-то хотя бы среднем равновесии, нашим американским оппонентам нужно все время руководствоваться римской формулой «разделяй, чтобы властвовать». Поэтому все со всеми должны грызться. А гармонизирующим началом должен выступать американец. Если этот американец со временем захочет хоть на шаг отойти, а Трамп чуть-чуть в эту сторону пытался отрулить, то это все просто рухнет. Но тогда окажется, что Европа перестанет быть базовой, главной и основной колонией Соединенных Штатов. А если она перестанет быть базовой и основной колонией Соединенных Штатов, то она же может раздухариться и начать действительно развиваться. А ничего нет для Соединенных Штатов опаснее, чем развитие Европы, которая, цитирую американские доктрины, да, может достичь уровня, с которого Европа может бросить вызов Соединенным Штатам. А нельзя, чтобы Европа достигла даже этого уровня. Поэтому весь этот европейский вопрос – это клубок противоречий, непрерывных, и не только противоречия, а еще и ценностной, взаимной ненависти. Все смотрят друг на друга сквозь прорезь оптического прицела. Я помню знакомых моего отца, которые рассказывали, что когда там Пражская весна, и мы вводили войска в Чехословакию, то наши друзья по ГДР умоляли об одном. Говорят, не входите никто, кроме нас. Когда чехи услышат немецкую речь, будет мир. На следующий день все будет мирно. Они уже возбухать не будут. Им надо услышать немецкую речь. Вроде там братство народов, пролетарский интернационализм, СЭФ и все прочее. Но как только чуть-чуть ГДРовцы раздухарились, им было сказано, что они там на танках куда-то должны заехать. Они говорят, давайте мы одни заедем. И на этом все кончится. Значит, Германия ненавидит и Чехословакию, и Польшу, и много еще кого. Польша люто ненавидит Германию. Люто. Прибалтийские страны колеблются между Германией и Соединенными Штатами. Всем этим управляет Америка. Франция и Германия сколько угодно будут облизываться, они никогда не забудут исторические противоречия. Великобритания уже из этого вышла и хочет играть свою игру. Это существование, в котором поддерживается нестабильность, управляемая нестабильность, с тем, чтобы обеспечить американское господство. Гармонизатором являются американцы. И второе, чем они являются, они ставят в Германию свои, так сказать, базы, свои военные контингенты и говорят, ты оккупированная нами территория, будешь выпендриваться, мало не покажется. На этом держится формула существования того, что мы называем могучим Евросоюзом. Это не суверенная структура.
Сергей Ерванович, вы уже вспомнили сегодня эту формулу «разделяй и властвуй» и очень ярко иллюстрировали эту картину, картину противоречий, которая наблюдается у наших европейских соседей. Польша и Германия, которая в лютой ненависти находятся по отношению друг к другу. Франция, Британия, которая вышла, Прибалтика, которая ищет свое место под солнцем. Вот в общем контексте происходящего тогда, если говорить о сухом остатке этих сложных противоречий, что мы должны для себя здесь зафиксировать главного?
Что мы должны для себя зафиксировать? Что эти противоречия не могут расколоть Евросоюз, потому что существует внешняя сила, и мы должны зафиксировать только одно. Европа не суверенна. Все, она тотально несуверенна. Причем она настолько несуверенна, что в этом есть даже загадка. Как именно ее так мастерски держат американцы за все причинные места? Она не суверенна. Есть более проамериканские части, Польша, Дания. Есть более пронемецкие, как там Швеция там, или там еще что-нибудь в этом духе. Все это в любую секунду готово взорваться любыми противоречиями, накопленными столетиями, если американцы одновременно не подогревают эти противоречия и не стабилизируют их. Европа – это не субъект, это некая субстанция, которая поддержана в умеренно неравновесном состоянии, а управление этой неравновесностью и есть американское ноу-хау. Американцы именно так и хотят, чтобы Европа существовала. Ведь эта форма Европы, скажем так, экуменическая, мозаическая Европа, была не единственная. Немцы в эпохе, когда они еще были достаточно разогретыми, да и сейчас шепотом говорят о так называемой Миттель-Европе или Срединной Европе, которая должна стать Европой Германии. Это ее приз. Она экономически и всячески уже схватила очень многих и держит их достаточно плотно. Но именно этого категорически не хотят допускать американцы. Внутри этой концепции самое страшное для американцев звено – это русско-германское сближение. Такое сближение, как много раз говорили мои коллеги, оно же органично. Да, я говорю, да, оно органично. Ничего нет более естественного, чем сближение Германии с Россией. Только почему-то произошло две мировые войны в 20 веке. И оба раза это было по разные стороны. Ничего нет естественнее, чем сближение Болгарии и России, да, братушки и все прочее. Только почему-то каждый раз, так сказать, на противоположной стороне оказывается Болгария. Неестественность действует в этих условиях. Не органическая потребность, а нечто совершенно другое. Значит, во-первых, Германия прекрасно понимала, что если Советский Союз и вот это его ядро Россия удержится каким-то способом, да, и скажет, что оно стало демократическим и таким мирным-мирным, белым и пушистым и всем прочим, то возникнет вопрос к американским братьям. Против кого нужно держать, а, вообще все НАТО, и, б, американские части в Германии и американская война в Европе? Против кого? Если Россия становится белой и пушистой, значит, Россия никогда не должна была становиться белой и пушистой. Да. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Да? Главная задача была любой ценой не допустить германа русского сближения, которое было замыслено еще Андроповым и его учителем Кусининым в пределах Советского Союза, чему свидетельством были трубопроводы, соответствующие в советскую эпоху, и которая потом стала основным кредо КГБ СССР в эпоху, так сказать, начала развала Советского Союза, отделения там Закавказья и южных территорий, а потом стала просто козырной картой всего, что называлось постсоветское существование Российской Федерации. И особенно козырной картой это стало при Путине. Во-первых, в силу органических вещей. Путин работал в Германии и так далее и тому подобное. Во-вторых, в силу вот этой естественности. А давайте постараемся любым способом в эту Европу заползти, да, там закорешиться, а потом американских братьев, в кавычках, оттуда выдавливать. И я уже говорил на ваших передачах, что мне об этом говорил, о такой идеологии, говорил советник Коля. Мне об этом говорила одна из главных там парламентариев этой самой Германии. Очень много кто говорили о таком порядке вещей. И я же говорил, что американцы с высоких уровней иерархии мне лично говорили о том, что если случится такое сближение, то это будет ядерная война в Европе. Ну так, когда так часто говорилось об этой ядерной войне, как сейчас? Никогда. И именно в Европе Украина стала разруливателем процесса. Украина развела нас с Европой, да? Немцы, так сказать, поддерживают с ненавистью эту братскую Украину, которую бы они раздавили бы в одночасье, так сказать, и было большое удовольствие жизни. Да? Немцы поддерживают эту братскую Украину, их заставляют всех как бы заниматься этим делом. Россия отброшена, невероятно дорогой американский там газ и все прочее идут в Европу. Европа милитаризуется и находится под полным абсолютным управлением как бы Америки и в рабской зависимости от Украины, которую она ненавидит. Это все результат того, что называется вот это вот СВО, правильно? И, наконец, самое главное, стало понятно, от кого американцы защищают Европу. От чудовищных нелюдей, орков, недочеловеков, имя которым русские, которые всегда и в любом варианте являются врагами просвещенного Запада. И у Запада есть одна возможность не допустить этого, осуществить украинско-польскую мечту, единственное, что объединяет Украину и Польшу, о полном уничтожении России и русского народа. А это вековая мечта. Так вот, все это есть константа современной ситуации. Все скреплено ненавистью к нам и необходимостью эту достаточно тонущую Украину держать на плаву. Во имя этой ненависти все противоречия будут так или иначе сняты, повыпендриваются, покривляются и останутся при своих. А если попробуют остаться не при своих, то будут задействованы все средства, включая физическую ликвидацию, что достаточно памятно всем, кто помнит историю Сальдо-Мора, красными бригадами, попытки Франции, там, крах Деголя, попытка социалистической антиамериканской Италии, крах Альдо-Моро, попыткой какой-то центристской Греции, соответствующие крахи были везде, да? Попытка каких-то там вещей там в Турции, везде, где только рыпнуться, будет сделано все, чтобы это остановить. До момента, когда противоречия в самих Соединенных Штатах не наберут критическую массу. До этого момента американцы это будут держать мертвой хваткой. Ибо отдав это, они теряют мировую власть. И именно ради вот этой, ну в кавычках, ядерной войны в Европе, да, и было осуществлено ими все на Украине. Милитаризация Украины, нацификация Украины – это все американско-канадские дела с очень небольшой немецкой примесью и серьезной примесью Великобритании, которые были созданы для того, чтобы взорвать эти русско-европейские связи. И было сказано давно, вот я говорил десятилетиями, что нет ничего органичнее этих связей, но их никогда не будет. Что на это отвечали каждый раз? Да мы там все знаем, да у нас так все схвачено, да у нас так, мы взятки даем таким, таким и другим, да это наши агенты, не буду перечислять, кто именно, а это наши, так сказать, ну, коррупционные братья. Я говорю, все это вы сделаете, все вы это сделаете талантливее, но контроль Америки над Европой сильнее всех этих вещей. И будет сделано все, чтобы этот контроль был сохранен.
Сергей Ервандович, получается, что происходящее на Украине и вообще вот те события, которые связаны с Украиной, вокруг Украины, в Европе это и есть ключ к гегемонии США или шире англосаксов в сегодняшнем мире?
Конечно. Это ключ к американскому господству и переформатированию мира. Украина реально как бы находится под властью нацистской идеологии, бандеровской идеологии, необандеровской, это все равно нацизм, неонацизм, да? Туда будут втягиваться все соответствующим образом ориентированные, пусть и малые структуры Европы, да? Они там будут проходить обучение, там будут создаваться соответствующие терминалы, значит, это путь фашизации Европы, путь, соответственно, к фашизации Америки, через это все. И это путь к абсолютно новому мировому устройству, входу человечества в эпоху глобальной, не, даже не турбулентности, а более мощных процессов, чем турбулентность, глобальной вот такой хаотизации, закипания глобального котла, внутри которого должно быть пересмотрено все. И первая константа, которая должна быть пересмотрена, это Ялтинско-Потсдамская система. Мы сохранили место в Совете Безопасности ООН, так сказать, у нас, мы оказались ядерной страной, единственной на территории бывшего Советского Союза и так далее. Но ведь это как бы, все понимали, что это как бы, это было прологом к дальнейшему развалу России, мягкому, аккуратному, проамериканскому, ползучему распаду с тем, чтобы захватить Россию, что является главным прологом к мировому господству. Украина нужна, чтобы переформатировать русско-европейские связи, переформатировать саму Европу. Мы здесь о Джиде не говорим, но это тоже попытка нечто переформатировать, да? Она серьезная на самом деле. Но настоящая власть над миром – это господство над Россией. Кто владеет Евразией, владеет миром. Тут, безусловно, правда в этих словах есть. Не люблю это евразийство, но могу сказать, что что-то в этом такое схвачено Макиндером. Значит, смысл здесь заключается в том, что считалось, что мы вяжемся, нас втянут в эту украинскую мясорубку, мы довольно быстро в ней провалимся, как русские, как писали американские аналитики, находятся в состоянии военной амнезии, надо бы запомнить этот термин, военной амнезии, да? Вот. И первые месяцы это и показывают, они неадекватны, мы по ним долбанем, они начнут сыпаться, и тогда мы на этом украинском коне въедем в Кремль и добьем Россию, и демонизируем ее окончательно. А вот когда, говорили они, мы покажем всем, что праздник непослушания невозможен, а инициатором праздника является Россия, вот когда мы покажем всем, что он невозможен, и когда мы начнем, мы, имеется в виду НАТО, контролировать русско-китайскую границу, а русские ядерные вооруженные силы перейдут к нам или будут ликвидированы, вот тогда можно будет на закуску заняться Китаем, ну а с Индией разберемся. И тогда мировое господство будет абсолютным, и оно будет подчинено дегуманизации мира, созданию такого глобального нацизма, по отношению к которому, как это ни странно звучит, но даже омерзительный Гитлер является меньшим злом, чем то, что планируется. Это такой ультра-Гитлер, или, скажем так, обновленный Гиммлер. Такая власть черного ордена СС. Вот план заключается в этом. Первым шагом на пути этого плана был, конечно, развал СССР. Затем вот эти лихие 90-е, внутренняя оккупация. Затем Чечня и начало этого развала. Затем не состоялась там Осетия, неважно, Украина. Наконец решились на Украину, запустили там процесс, запустили процесс, получили сдерживание, решили прорвать сдерживание, начали войну. Теперь будут вести эскалацию войны, любой ценой победить там, через победу там дестабилизировать Кремль, через дестабилизирование Кремля развалить Российскую Федерацию, стать у границ Китая, показать всему миру, что вот русские выпендривались и довыпендривались, и так будет со всеми, и начать утверждать мировую власть. Вот в чем замысел. Что такое внутри этого замысла Польша? Кто она такая? Она американская ставка в игре с Германией. Вот и все. Если Польша позволяет себе выпендриваться, то только по отмашке американо-английского хозяина. Англичане, как самое нечто близкое к Америке, позволяют себе самое гибкое поведение. Да? Вот что такое Польша. Польша суверенна. Отдайте ее на 4 дня немцам, и будет то, что было в 1939 году. Никакой Польши не будет. Поэтому вопрос здесь заключается только в том, на кого делают ставку американцы. Американцы, смертельно боящиеся Германии, делают ставку на Польшу, но тогда Польша сразу хочет того, что она хочет. Часть Украины и так далее и тому подобное. Во имя победы над Россией И в условиях американского диктата, ставящего целью эту победу, поляки сделают все, что им прикажут. А любые политики, которые откажутся это делать, уйдут в небытие или окажутся в гробу. Но главная задача заключается в том, чтобы в конечном итоге через все это дело каким-то способом нанести максимальный ущерб России. Русские – это фокус зла, фокус западной стратегии, главная, наконец, найденная точка, наконец-то, через которую можно консолидировать эту Европу, подмять ее под себя, сказать, что сволочи, хотели дружить с русскими, да? Ну и как теперь? Что теперь будет? А теперь будете воевать. И все. Хотели, понимаете ли, на дешевом русском сырье подняться, стать выше Соединенных Штатов, а теперь сырье будет наше и дорогое, и будете опускаться ниже плинтуса. Все. Все состоялось. Что касается всего остального, то, как говорится в одном анекдоте, не вполне приличном, но умеренно неприличном, да, что как бы в одном из лучших публичных домов висел такой лозунг «Не суетись под клиентом». Так вот, Польша суетится под клиентом. И она будет суетиться. Клиент разрешает суетиться. Все суетятся под клиентом в угоду клиенту. Но это того, что девочки, украинская, польская, неважно какая, шведская, датская, даже германо-французская, суетятся под клиентом и капризничают и говорят, что у них есть свои преференции, девочки не остаются ничем, кроме девочек. Они в этом борделе. Есть хозяйка, а есть девочки. И девочки прекрасно понимают, что они девочки. Испанская, итальянская, любая другая. И все они ведут себя так. Какой вывод из этого? Сколько угодно надо играть в дипломатические игры. Их никогда не надо прекращать. В конечном итоге МИД же чем-то надо занять. Он же должен работать. Да? Ну, как бы. Он работает не худшим способом, где-то в турецком направлении, африканском, азиатском и где-то. И даже пытается работать на европейском. Ну а работа это сама по себе. Да? А девочки сами по себе. И уговаривать всех этих девочек перейти на русскую сторону очень странно. У девочек есть хозяйка, бандерша. Бандера, бандер. Есть такая бандерша. И эта бандерша вполне понимает, что нужно. И девочки понимают, что они девочки. Да? И суетиться им позволено, но умеренно. В угоду нашим европейским союзникам, мы тут и тут будем уступать. Да и не этих союзников прищучат как угодно. Теперь о мире. Пока что и мир таков. Он тоже таков. В нем надо каким-то способом лавировать с тем, чтобы не обострять противоречия с той же там Турцией. Но нужно твердо понимать, каков этот мир. Он будет таким до одного момента. До момента, когда Америка и Китай не выйдут окончательно на беспощадное прямое противостояние. Вот до конца. Вот оно оформится на 1000%. С этого момента Китай будет покупать кого-то под себя. А Россия Китаю нужна безумно. Если это противоречие, прямое противостояние возникнет, возникнут и новые дипломатические возможности. Но нужно понимать, что мы будем маневрировать там, наблюдая за тем, как растущий Китай хапает все больше позиций в Африке, в Латинской Америке, да в конце концов где-нибудь даже и в Европе, и уж точно в Азии. Все попытки сейчас сделать что-то подобное наталкиваются на неисчерпанность Америки. Америка имеет наглость попытаться хапнуть Монголию, да? Мы это видим? А кто такая Монголия? Чтобы рыпнуться даже в сторону от китайско-российской позиции. Но она же рыпается, потому что девочки суетятся. И девочки хотят повысить себе таксу, улучшить условия труда и так далее, да? Там один английский лорд говорит своему камердинеру: «Джек, что там такое за шум на улице? Да это там у красного этого фонаря шумят, да? А что они шумят? Они, почему они так шумят? Что им нужно? Да проститутки, сэр». Так вот, жестче сказано. Так вот, мои дорогие, так сказать, представителей наимудрейших внешнеполитических инстанций, к которым я отношусь с глубоким уважением. Вы запомните, что это все как бы суета девочек. Суета, суета, всяческая суета. И, конечно, вы можете встретиться с какой-нибудь девочкой, а потом отписать аналитическую записку и сказать, что девочка очень недовольна американской бандершей и хотела бы, чтобы вы повысили таксу. Да? И, может быть, девочки потом что-то и повысят. Но вы-то тут при чем? Вы были всем, пока существовал Советский Союз и социалистический лагерь. И совершенно неважно, была коммунистическая или не коммунистическая, была сверхдержава. И вы держали часть мира Загорова. И у вас были свои девочки. Так надо было не отпускать девочек. Да? Скупой платит дважды. В этом заключается сейчас вопрос. Все же, что касается упований на то, что какая-то из девочек станет такой суверенной леди, которая возмутится тем, что ей предлагают оказание каких-то сексуальных услуг, так сказать, и за плату, это иллюзии. Я буду счастлив, если окажется, что я ошибаюсь. Но мне кажется, что все это иллюзии, которые я хотел бы поумерить по елику, возможно, не претендуя на компетентность свою и не посягая на компетентность других, но все-таки поумерить по одной причине. Пока есть эти иллюзии, и Россия не ощутит ужаса своего одиночества, она не преобразуется до конца. Она не проявит лучшие свои качества выстаивания. Она не трансформируется нужным образом. Она не воскреснет в качестве центра мировой силы, готового, так сказать, осуществлять все действия, включая идеологическо-мессианские. Она не встанет в ту позицию, которая единственно ей гарантирует выживание в очень непростом, страшном 21-м столетии. Поэтому избывание иллюзий плюс маневрирование с тем, чтобы сдержать самые деструктивные процессы, вот что сейчас представляет собой настоящую стратегию. А за иллюзии держатся. А держатся потому. Почему? Потому что была вхожденческая Россия, потому что менталитет остается существенно вхожденческим, особенно в элите, потому что хочется вернуться назад, потому что с высоких трибун говорилось перебеситься и вернуться к нам. Поэтому, ах, вот сейчас вот так, ах, вот сейчас вот здесь, ах, вот с зерновой сделкой сюда, ах, с зерновой сделкой сюда. Ненавидят и находятся в порабощенном состоянии. А все, кто не порабощены, спрашивают, что я буду с этого иметь. А этот вопрос, к сожалению, сейчас задается гораздо реже русским. Он чаще задается китайцам. И китайцы на него отвечают, что иметь, конечно, будете много, но в итоге будете иметь китайское господство. В этом, с моей точки зрения, простая, ясная картина современности, которую хотят замутить, как с терапевтическими, я имею в виду психотерапевтическими целями, чтобы не было так больно, так и с целями такими реликтовыми, хватательно-рефлексивными. Хочется удержаться в том фарватере, в котором шли. Но если целиком нельзя, то хотя бы на 10%. Не на 10, на 5, но за каждый процент держимся и все время надеемся, что вернется прошлое. А оно не вернется. И все эти иллюзии о, так сказать, там, противоречиях колоссальных, действительно, объективно, в Европе и во всем мире. А уж какие противоречия между Англией и Америкой? О, как американцы ненавидят Великобританию. Боже мой! Да? А противоречия между Израилем и Великобританией? Все насыщено колоссальной энергетикой противоречий. Но взорваться они могут только тогда, когда Рим, новый Рим, совсем упадет. А он еще не падает, он только шатается. А в ситуации, когда он шатается, все будут лежать под ним и суетиться, потому что он шатается. Лежать, потому что он только шатается, и суетиться, потому что он уже шатается. И это есть основное противоречие современной внешней политике.
Сергей Ервандович, а почему прошлое не вернется? Вот Вообще-то звучит этот вопрос. Может быть, еще раз попытаемся ответить на него?
В некоторых таких поговорках коротких говорилось «потому что кончается на «у». Но если, конечно, это как бы слишком абстрактно и бессодержательно, то давайте разберемся конкретнее. Я прошлое не вернется потому, что оно никому не нужно. Соединенным Штатам категорически не нужно сближение с Европой, осуществляемое нашей страной. Никакое смягчение наших отношений с Европой не служит американским целям. Чем дальше мы от Европы, тем это лучше, как вы говорите, для англосаксов, неважно, для Великобритании, Соединенных Штатов. Сейчас правит бал Соединенные Штаты. Да? Американцы этого не хотят. Они зачем будут нас снова сближать, если они все это устроили для того, чтобы нас развести? Зачем? Скажут, а Европа хочет сблизиться. Так вот пусть она свою хотелку засунет себе в одно место, потому что она халуй американцев. А американцам это сближение не нужно. И они, наконец, нашли повод. Американцам надо уничтожить Россию медленно и окончательно с тем, чтобы через это, первое, прекратить праздник непослушания, который начался. Америка шатается. Да? Нужно показать. Ну что, видели, как русские там выпендривались и чем это кончилось? Нужен урок непослушания. И он очень дорого стоит. Второе. Для того, чтобы не было такого союзника у Китая. Третье. Для того, чтобы поставить свои ядерные силы на бывшей русско-китайской границе. Американцам это смертельно нужно. Смертельно. И военно-промышленному комплексу США, одна любимая песня – это то, чтобы, так сказать, сейчас гнать вооружение. Это просто сейчас деньги текут в карманы Локхед и всех остальных, и еще очень мало, и еще надо больше, и больше, и больше. Дальше. Весь мир 21 века, он становится гораздо более свирепым, чем мир конца 20-го. Кончилось это благолепие, да? Начинается волчья, страшная борьба хищников, да? Дальше. Китай все равно развивается. Если ему дать еще развиться так лет 10-12, Америка накроется. Я говорил несколько раз. Я не понимаю этих, странных людей, которые сейчас управляют Америкой. Это какие-то очень странные люди. Иногда кажется, что они все время под наркотиками, иногда, что у них слабоумие, иногда что-нибудь еще. Но я считаю, что ядро американской элиты сохранено. А если оно сохранено, то никакого разговора о том, что можно Китаю дать развиваться 10 лет, быть не может. Не может. Китайцы хотят выкупать каждый год. Китайцы улыбаются. Китайцы хотят работать только на себя. Но Америка же понимает, что если Китай станет первым, то слабые потуги, совсем слабые, которые были, отменить господство доллара, и уже превратились в потуги средние, уже многим торгуют за юань, там, неважно, за рупии и так далее, станут просто серьезными. Ну, кончится Америка! Кончится она. Она не является естественным первым государством мира. Давно это кончилось все. Такая естественность была в 50-е годы. Она кончилась. Америка, как только она лишается печатного станка и авианосцев и всего прочего, статуса первой военной державы за счет печатного станка и печатного станка как такового, она отскакивает на третье, четвертое место в мире, если не на пятое. Американский народ раскормлен весь, во всей его вопиющей полиэтничности, да, уже такой конфликтующий. Он, когда его перестанут кормить, да, он либо перейдет на фашистские рельсы, тогда все восстановится, да, либо он развалится. Есть люди, у которых есть такая штучка, вот капитализация, как называется, Соединенные Штаты Америки, Федеральная резервная система. Сколько она стоит? Нисколько. На самом деле она стоит секстиллионы долларов. Ну кто же отдаст эти секстиллионы-то? Ну, может быть, процесс какое-то время пойдет чуть-чуть помягче, а потом опять пожестче, а потом опять помягче. Но он идет в эту сторону, давным-давно предсказанную, сначала Гильфердингом, а потом Лениным, в империализм как высшая стадия развития капитализма. Неравномерность развития. Американцы, чтобы получить профиты, использовали китайскую дешевую рабочую силу и дали китайцам шанс. Они дали им шанс, они начали ускоренно расти. У Китая есть свои проблемы. Американцы постараются их решить. Они не будут прямую гнать эту термоядерную войну. Но они туда движутся и движутся, потому что власть они не отдадут. А китайцы говорят мягко, у вас там минус 1%, а у нас плюс 6%. Ну так отдавайте, все. На каждой точке земного шара идет смертельная схватка за каждую африканскую страну, за всю эту, за Ближний Восток, за каждую эту азиатскую точку, за все вместе. Поэтому ничто никуда не вернется. Нужно было это благолепие каким-то способом взорвать. И его взорвали американцы, навязав нам ответ на бандеризацию Украины.
Сергей Ервандович, огромное вам спасибо за эту, как всегда, очень глубокую беседу, за интересный разговор и рассказ, и размышления по следам. Сергей Ервандович Кургинян, лидер движения «Суть времени», политолог, публицист и театральный режиссер, был сегодня в нашей программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». До новых встреч!
«Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном.